В-четвертых, если вы допустите безусловно необходимую сущность, будет ли это сам мир, или нечто в мире, или же причина мира, то вы отнесете ее ко времени, бесконечно удаленному от всякого данного момента, так как в противном случае она зависела бы от какого-нибудь другого и более раннего существования. Но в таком случае это существование недоступно для вашего эмпирического понятия и слишком велико для того, чтобы вы когда-либо могли дойти до него путем непрерывного регресса. Если же, по вашему мнению, все, что принадлежит к миру, как обусловленное или как условие, случайно, то всякое данное вам существование слишком мало для вашего понятия, так как оно заставляет вас искать другого существования, от которого оно зависит. Страница 305. Во всех этих случаях мы говорили, что космологическая идея или слишком велика, или слишком мала для эмпирического регресса, стало бы для всякого возможного рассудочного понятия. Почему же мы не выразили этой мысли противоположным образом и не сказали, что в первом случае эмпирическое понятие слишком мало для идеи, а во втором слишком велико, и стало быть, вина как бы лежит на эмпирическом регрессе, между тем как мы обвинили космологическую идею в том, что она, будучи слишком велика или слишком мала, отклоняется от своей цели, а именно от возможного опыта. А причина этого в следующем. Только возможный опыт может сообщить нашим понятиям реальность. Без этого всякое понятие есть лишь идея, лишенная истины и отношения к предмету. Поэтому возможное эмпирическое понятие было масштабом, по которому необходимо судить об идее, есть ли она только идея и вымысел, или же она находит в мире соответствующий предмет. Ведь мы говорим о вещи, что она слишком велика или мала по сравнению с другой, причем только в том случае, если она принимается ради этой другой вещи и должна сообразоваться с ней. Среди пустяковых вопросов древних диалектических школ был, между прочим, и следующий. Если шар не проходит через отверстие, то как нужно сказать, шар слишком велик или же отверстие слишком мало? В этом случае безразлично, как вы скажете. Вы ведь не знаете, что ради чего существует шар для отверстия или наоборот. Но вы, конечно, не станете говорить, что человек слишком длинен для своей одежды, а скажете, что одежда слишком коротка для человека. Таким образом, мы пришли к обоснованному подозрению, что космологические идеи и вместе с ними все спорящие между собою умствующие утверждения имеют в своей основе, быть может, пустое и лишь воображаемое понятие о способе, каким нам дается предмет этих идей. Уже это подозрение может навести нас на правильный след, чтобы рассеять ту иллюзию, которая так долго вводила нас в заблуждение. Конец пятого раздела «Синтетическое изложение космологических вопросов». Антиномии чистого разума, раздел шестой. Трансцендентальный идеализм как ключ к разрешению космологической диалектики. В трансцендентальной эстетике мы в достаточной степени доказали, что все созерцаемое в пространстве или времени, стало быть, все предметы возможного для нас опыта, суть не что иное, как явление, то есть только представления, которые в том виде, как они представляются нами, а именно как протяженные сущности или ряды изменений, не имеют существования сами по себе вне нашей мысли. Страница 306. Это учение я называю трансцендентальным идеализмом. Примечание автора. Иногда я называл это учение также формальным идеализмом, чтобы отличить его от материального, то есть обыкновенного идеализма, который сомневается в существовании самих внешних вещей или отрицает его. В некоторых случаях, во избежание недоразумений, лучше, по-видимому, пользоваться этим, а не приведенным в тексте термином. Конец примечания автора. Трансцендентальный реалист превращает эти модификации нашей чувственности в вещи, существующие сами по себе, и потому считает представления вещами самими по себе. С нами поступили бы несправедливо, если бы нам приписали давно уже обесславленный эмпирический идеализм, который, допуская собственную действительность пространства, отрицает существование протяженных сущностей в нем, или, по крайней мере, считает его сомнительным и не находит в этой области достаточно ясного различия между мечтою и реальностью. Что же касается явлений внутреннего чувства во времени, то здесь он не находит никаких затруднений, считая их действительными вещами, и даже утверждает, будто один этот внутренний опыт достаточно доказывает действительное существование своего объекта, то есть самого по себе, вместе со всем временным определением.